поистине за это стоило отдать меч, так что жалеть было не о чем. Да и навряд ли разумный клинок надолго задержится у человека, не стоившего по глубокому убеждению волкодава доброго слова. Не таков он, чтобы согласиться безропотно висеть на стене. А может, он и вовсе надумает уйти вместе с кораблем в зеленую морскую пучину, выполнив все, что ему было на земле предназначено. Не о чем сожалеть. Волкодав вымок насквозь. Вода сплошными ручьями лилась по волосам и лицу и сбегала вниз, уже не впитываясь в липнувшую к телу одежду. После того, как вельхи, согласно своему обычаю, унесли умерших по суху в лодке, он долго еще сидел на набережной, глядя в серую стену дождя, непроницаемо смыкавшуюся в десятки шагов. А потом встал и побрел без особенной цели. Он озяб, но в тепло не торопился. Ему было все равно. Не о чем сожалеть. Почему же волкодаву хотелось завыть, как воет голодный пес, позабытый уехавшими хозяевами на цепи? День, придавленный глыбами туч, угас быстрее положенного. Когда волкодав приплелся в мастерскую вараха, вокруг уже густели синеватые сумерки. Волкодав остановился под навесом крыльца, стащил рубашку и обтерся ею. Потом стал выжимать. Первым его почуял щенок. Раздалось звонкое тявканье, в дверь с той стороны заскреблись коготки. Наверное, малыш встал на задние лапы и вовсю вертел пушистым хвостом, приветствуя вожака. Волкодав потянулся к двери, но тут она сама раскрылась навстречу. Щенок с радостным визгом выкатился ему под ноги, однако волкодав сейчас же про него позабыл, онемело уставившись на того, кто открыл ему дверь. Человек этот был подозрительно похож на Тилорна. Тот же рост, та же болезненная худоба и длинные изящные пальцы, те же тонкие черты бледного с провалившимися щеками лица, те же темно-фиолетовые глаза, в которых почти всегда дрожали готовые вспыхнуть добрые золотые искорки смеха. Но это был не Тилорн. Вместо роскошного серебряного мудреца перед волкодавом стоял совсем молодой мужчина с ровно и коротко постриженными пепельными волосами и без каких-либо признаков бороды и усов. И одет он был не в белую рубаху до пят, а в обычную мужскую одежду, висевшую, правда, на тощем теле мешком. «Вот видишь, как опасно оставлять меня без присмотра», — голосом Тилорна сказал человек. Было видно, что он готовился от души посмеяться, но вид одеревеневшего лица волкодава вселял в него все большее смущение. «Мы сделали, как велит ваш обычай», — поспешно заверил он венно. «Все сожгли, а что осталось, зарыли». Мог бы и не рассказывать. С бесконечной усталостью подумал волкодав и сам слегка удивился собственному равнодушию. Остригся и остригся. Если совсем дурак и не понимаешь, что половину жизненной силы сам себе откромсал, дело твое. Если считаешь, что я тебе из прихоти бороду обкорнать не давал... Из глубины дома появился Эврих и сразу спросил: «А где твой меч, волкодав?» «Да, действительно», — спохватился Тилорн. Волкодав молча обошел их и пересек мастерскую, стараясь не наследить. Выбравшись на заднее крыльцо, Он сел на влажную от капель ступеньку и стал слушать, как шумел дождь. Тилорн остался внутри дома и что-то говорил Эвриху, но волкодав не стал напрягать слух. Он не думал ни о чем, а в голове было пусто, как в раскрытой могиле. Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Косматая, позвякивающая кандалами толпа. Иногда надсмотрщиков тянуло развлечься, и тогда кто-нибудь из них предлагал рабам поединок, поскольку истинный вкус удовольствию доставляет некоторый оттенок опасности. Вызвавшегося раба расковывали, и он с голыми руками или с камнем, выхваченным из-под ног, должен был драться против надсмотрщика, вооруженного кнутом и кинжалом, а нередко еще и в кольчуге. Тем не менее, желающий находился всегда. Ибо тому, кто побьет надсмотрщика, обещали свободу. Длился же поединок до смерти. И тот, с кого перед сражением снимали оковы, знал, что больше ему их не носить. Он или выйдет на свободу, или погибнет. Надсмотрщики побеждали неизменно. Таким путем на свободу за всю историю самоцветных гор не вышел еще ни один человек. Однако раб для поединка находился всегда. Иные думали, кто-то же станет когда-нибудь первым. Так почему бы не я? Все должно с кого-то начаться. Так почему не с меня? Для других схватка с надсмотрщиком становилась способом самоубийства. И вот настал день, или не день, кто его разберет, в подземной ночи, когда вперед вышел надсмотрщик по прозвищу Волк. «Эй, крысоеды! Ну что, хочет кто-нибудь на свободу?» «Я!» — сейчас же отозвался низкий, сдавленный голос. Говорил молодой раб, которого считали очень опасным и все время держали на одиночных работах, да притом в укороченных кандалах, чтобы не мог ни замахнуться, ни как следует шагнуть. Он и теперь, в первый раз за полгода, шел в общей толпе только потому, что его переводили в новый забой. «Ты?» — с притворным удивлением сказал ему Волк. «Еще не подох!» Серый пес ничего ему не ответил, потому что не годится разговаривать с врагом, которого собираешься убивать. Между тем поединок обещал стать достопамятным зрелищем. Оба были веннами, а венны славились как неукротимые воины, даже и с голыми руками способные натворить дел. Кое-кто знал, что этих двоих в свое время привез на рудник один и тот же торговец рабами, и мальчишки пытались дорогой вместе бежать. Потом, правда, их пути разошлись. И теперь, 7 лет спустя, в круге факельного света стояли двое врагов. Двое молодых мужчин, оба невольники. Серый пес, год тому назад замученный насмерть и все-таки выживший. И Волк, его палач. Пугливо косившийся работник расковал серого пса. Сначала он освободил ему ноги, потом потянулся к ошейнику, но тут же, вскрикнув, отдернул руку. Нелетучий мышь цапнул его за палец с острыми, как иголки, зубами. Из толпы рабов послышался злорадный хохот и замечание сразу на нескольких языках. «За другое место его укуси, маленький мститель!» «Нас каленым клеймом метил, а сам визжит, как недорезанный поросенок!» А кто-то подначивал: «Покажи ему, серый пес! Покажи!» Но серый пес не стал обращать внимания на такую мелочь, как рудничный халуй, по ошибке именовавшийся кузнецом. Он накрыл ладонью злобно шипевшего мыша, и работник снял с него ошейник, а потом в самую последнюю очередь освободил руки и скорее убрался в сторонку, обсасывая прокушенный палец. Серый пес повел плечами, заново пробуя собственное тело, отвыкшее от свободных движений, и шагнул вперед. Волк ждал его, держа в правой руке кнут, а в левой — длинный кинжал с острым лезвием, плавно сбегавшим от рукояти к граненому, как шило, острию. И тем и другим оружием волк владел очень, очень неплохо, в чем неоднократно убеждались и каторжники, и другие надсмотрщики. Все, у кого хватало дерзости или глупости с ним повздорить. «Ну?» — сказал он, пошевеливая кнутом. «Иди сюда!» Он был сыт и силен, этот волк. Сыт, силен, ловок и уверен в себе. Серый пес стоял перед ним, немного пригнувшись, и не сводил с него взгляда. Все ждали, вот сейчас кнут волка метнется лоснящимся извивом, словно охотящаяся гадюка, резанет соперника по глазам. Вышло иначе. Волк стремительно подался вперед, выбрасывая перед собой руку с кинжалом, нацеленным рабу в живот. Тот мгновенно отшатнулся назад, уходя от неминуемой смерти. Толпа кандальников глухо загудела, заволновалась. Притиснутые к дальней стене карабкались на выступы камня. Кто-то пытался опереться на чужое плечо, кто-то упал, нещадно ругаясь. Почему-то каждому хотелось воочию узреть этот бой, о котором действительно потом сложили легенды. Двое противников снова неподвижно стояли лицом к лицу, и теперь уже мало кто сомневался, что волк пустит в ход кнут. И опять вышло иначе. Волк еще раз попытался достать серого пса кинжалом, рассчитывая, наверное, что тот не ждал повторения удара. Раб снова умудрился отпрянуть и сохранить себе жизнь. Но выпад оказался наполовину обманным. Кнут все-таки устремился вперед. Он с шипением пролетел над самым полом, чтобы обвить ногу серого пса и, лишив подвижности, подставить его под удар клинка. Раб с большим трудом, но все же успел перепрыгнуть через змеившийся хвост. Волк, однако, отчасти добился своего. Легкое движение локтя и кнут в своем возвратном движении взвился с пола, сорвав кожу с плеча раба. Серый пес, как позже говорили, не переменился в лице. Вместо него охнула толпа. «Иди сюда!» — выругавшись, сказал волк. «Иди сюда, трус!» Серый пес ничем не показал, что слышал эти слова. Он давно отучил себя попадаться на такие вот крючки. Нет уж, он еще схватится с волком грудь на грудь, но сделает это по-своему. И тогда, когда сам сочтет нужным, а вовсе не по прихоти волка. И если он погибнет, это будет смерть, достойная свободного человека». А значит, он и драться станет как свободный человек, а не как загнанная в угол крыса. Кнут волка все же свистнул верхом, метя ему по лицу. Но серый пес вскинул руку, и кнут, рассекая кожу, намотался ему на руку и застрял. Теперь противники были намертво связаны, потому что выпускать кнут волк не собирался. Лезвие кинжала поплыло вперед, рассекая густой спертый воздух. Рыжие отсветы факелов стекали на него точно жидкий огонь. Граненое острие неотвратимо летело в грудь серому псу, как раз в дыру лохмотьев, туда, где под немытой кожей и напряженными струнами мышц отчетливо проглядывали ребра. Правая рука раба пошла вверх и в сторону, на перехват, успевая, успевая поймать и до костного треска сдавить жилистые запястья надсмотрщика. И в это время гораздо более опытный волк пнул его ногой. Серый пес еще научится предугадывать малейшие движения соперника, да ни одного, но пока он этого не умел. И мало что мог противопоставить сноровистому волку, кроме звериной силы и такой же звериной решимости умереть, но перед этим убить. Неожиданный удар пришелся в живот и согнул тело пополам, и кинжал с отвратительным хрустом вошел точно туда, куда направлял его волк. И серый пес понял, что умирает. И это было воистину так. Когда он попытался вздохнуть, изо рта потекла кровь. Однако он был еще жив. И пока он был жив, волк поздно понял, что на погибель себе подобрался слишком близко к умирающему рабу. Торжествуя победу, он не отскочил сразу, думая вколотить кинжал до крестовины. И эта ошибка стоила ему сперва зрения, а через мгновение и жизни. Рука серого пса, дернувшаяся было к пробитому боку, вдруг выстрелила вперед, и растопыренные пальцы, летевшие точно железные гвозди прямо в глаза, стали самым последним, что волку суждено было в этой жизни увидеть. Волк успел жутко закричать и вскинуть ладони к лицу, но тем самым он только помог серому псу поднять вторую руку, ибо кнут, прихваченный к запястью,